Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы открываем, читаем и изучаем книги Священного Писания. Сегодня книга пророка Захария, Ветхий Завет. Мы уже четвертый раз встречаемся, чтобы эту самую книгу прочитать, обсудить. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
На 11 главе мы остановились, то есть 10 главу книги пророка Захария мы прочитали. Сегодня, я так думаю, начнем с 11-й, ну и, наверное, уже закончим, потому что всего 14 глав в этой книге. Не очень много, но по сравнению с теми книгами, которые до этого читали, длиннее она, конечно.
Я напомню, что пророк Захария – это пророк, который действовал в конце, в последние трети VI века до нашей эры, в период, когда евреи вернулись из Вавилонского плена, отстроили храм. Пророк Захария был одним из тех людей, кто, ну, одним из тех пророков, кто вдохнул в этот народ надежду на возвращение Мессии. И вот эта мессианская тема, она является, ну, конечно, центральной в этой книге пророка Захарии. И мы с вами вот уже большую-то часть этой книги, ну, прочитали, Мария, да? То есть, и мы увидели, что в этой книге можно выделить, ну, две части очень ясно. То есть, первая часть, это с 1 по 8 главу, это такая часть, состоящая из 9 видений, которые даны были Захарии во сне, и в которых он видит, что Бог созрели, что созрели условия для того, чтобы Бог осуществил свои обещания Израилю. И мы видим, что повержены враги Израиля, Ассирия, Вавилон, установлен глубокий мир, и Бог дал великих вождей, Зарававеля и первосвященник, это руководитель политический, да, царский наместник, и первосвященник Иисус, которые отстраивают храм, и вот они должны вести народ в светлое будущее, а там грядет Мессия. И вот это, собственно, первая серия видений с 1 по 9 главу. И когда же это все наступит, зависит исключительно от народа. Потому что если люди переменят свою жизнь, то вскоре все и осуществится. И вот книга пророка Захарии вот этим, ну, так сказать, ожиданием, она так проникнута таким оптимистическим духом. А вторая часть – это с 14 по 15, ой, с 9 по 15 главу. Это, знаете, такие образы вот этого мессианского царства. Если до того царство приблизилось, да, то есть вот эти вот знаки, которые указывают на то, что уже близко искупление, то с 9 по 14 главу, каким же это царство будет, описывает вот эти вот, описывает Захария.
Никого, кстати, не смутило в то время. Интересно, что Захария описывал такие, ну, скажем так, необычные видения, а люди ждали чего-то прямо земного, вот приземленно земного.
Ну, вы имеете в виду вот эти видения,
да,
рогов там,
да,
или,
да,
женщина,
да, да,
в сосуде.
Да, что какие-то
там
вот футуристические такие, да, вещи. Ну, понятно, что их можно, наверное, трактовать-то по-разному.
Свиток летящий, который,
да,
всех карает.
Вот.
Ну, понимаете, тут это просто символический язык. Я так это понимаю. То есть это определенный символический язык, который люди той эпохи могли считать.
То есть они перевели все это вполне себе такие земные знаки. Что рог – это там изобилие, допустим, ну, условно.
Да, конечно. Но это еще идет с более ранних времен, это символика. Все понимают, что, например, рог – это символ политической власти. Если рога ломают, это значит, что государство или какие-то политические силы терпят крах, например. А там речь идет про Вавилон, про Ассирию. То есть, всё понятно.
То есть войны, нападения.
Да. Это просто картинки, которые Бог показывает Захарии, в которых вот в символической форме изображается суть происходящего, суть божественного замысла.
Интересно, почему в символической форме? Ну, то есть зачем нужны были вот эти символы? Почему было народу прямо не сказать, что вот смотрите, у вас там будет война, там придет Вавилон, вас покарает, или наоборот?
Ну, вот вы хороший вопрос задаете. Причем некоторые из этих вот видений, они относятся не к будущему, они относятся уже к прошлому.
Угу.
То есть уже там Вавилон, Сирия сокрушены, и вот эта вот рогата, которую он видит, это уже...
Это уже свершилось.
Это уже нечто свершившееся. Действительно, об этом можно сказать словами. Вот посмотрите, Вавилон сокрушен, это значит, враги Израиля повержены. Но, видите, вот пророк избирает другой путь. Может быть, так это звучит более таинственно и более убедительно поэтому.
То есть это прихоть пророка. Нет, я понимаю, что по-хорошему это вопрос, на который нет ответа, и мы можем тут долго и упорно какие-то догадки строить. Но, тем не менее, как почва для размышлений, это интересно.
Знаете, Мария, я, конечно, на этот вопрос сейчас не отвечу, но вот согласитесь, что наша... Вот, таково свойство культуры человеческой, что мы любим какие-то вещи... прятать. И у нас считается дурновкусием о некоторых вещах говорить прямо.
Угу.
Ну вот возьмем, например, вопрос любви.
Угу.
Ну, очень далекий от пророка Захарии.
Так, ну, действительно.
Очень пророкий. Очень далекий от пророка Захарии. Он про это не пишет. Там другие про это книги, да, так сказать, в Библии, посвященные теме любви. Но тем не менее. Когда вот, например, даже в нашей культуре, даже вот в нашей культуре современной, когда люди начинают испытывать, мужчина, женщина, они испытывают по отношению друг к другу какую-то симпатию, да, какое-то влечение. Понимаете? Ну, это как-то вот, согласитесь, будет неправильно, если каждый вот так вот увидел и сразу изложил, и сразу суть, и сразу вот это вот все озвучил. Что-то в этом есть неправильное, понимаете? То есть как-то надо к этому подойти. Надо как-то... Но так не делается, понимаете?
Ну, никто, да, не подходит, надо... не говорит там, слушай, вот ты мне нравишься, да-да, нет-нет, да, там...
Пошли
какие-то...
на сеновал. Вот,
да,
вот
да,
так,
да,
не
да,
делается,
да, да,
понимаете?
Так не делаю, ну, согласна,
абсолютно,
да.
Абсолютно так не делается. А люди доносят вот это свое чувство обычно хорошим тоном, считают, в какой-то символической форме.
Вот, цветы, скажем, подарки,
там, в эпоху Возрождения так. Девушка могла отправить грушу молодому человеку.
Ага.
Это был знак симпатии. Или здесь у нас вот специально есть праздники, там какой-нибудь День Святого Валентина, тут дарят Валентинку, понимаете? Тут какое-то сердечко, какой-то знак внимания, какая-то конфета или какая-нибудь розочка. Ну вот эта розочка...
Но вообще, да, у нас в культуре очень много обрядового, именно вот на Руси очень много обрядов связано
так,
именно...
Не только
вот
на Руси,
там.
Это просто свойство человеческой вот культуры, что мы... наши вот эти какие-то идеи, замыслы облекаем в какую-то такую вот форму не впрямую. Ну и, видимо, в этом есть какой-то смысл. И поэтому пророк считает, что говорить всем так вот в лоб, ну, как-то или оно не будет работать, или оно не будет действовать, или все скажут, какое-то дурновкусие от тебя, пророк, исходит, да, что это такое? В лоб всем говорить сразу суть. Нет, ты это зашифруй, ты это немножко запутай, ты сделай причудливые видения, и мы будем смотреть и расшифровывать, вот это интересно.
Нагони тумана и пафоса, да?
Ну, конечно,
вот
конечно.
Этой вот самой красоты, облечь, если...
Да, да.
Ну, то есть то же самое, да, там, чувство любви, я не знаю, привязанности, если написать стихи и выразить это в какой-нибудь стихотворной форме, то получится очень хорошо, красиво, такое возвышенное чувство.
Да, да.
На чем построена вся культура мировая в основном.
Конечно. А пророк хочет сказать, что Зарававель и Иисус хорошие наши лидеры, слушайте их.
Угу.
А ведь что он делает? Он описывает видение, сон, в котором он видит две маслины, от которых отведены трубочки, ну, по которым собирается елей, и он стекает в лампаду, где горит, понимаете, там, семисвечник.
Не просто так.
То есть это, получается, две маслины, которых масло, значит, зажигает лампаду, посвященную Богу. То есть они служат Богу. И вот видите, образ очень причудливый, но вместе с тем он говорит, что вот это истинные служители Господа. Поэтому их слушай. Вот, ну, так интереснее, понимаете, так интереснее жить.
Что-то красивее, да, согласна.
И в
таинственнее.
Этом таинственнее, потому что слово, оно такое прозаическая вещь. А здесь это же видение от Господа. Это же что-то, какое-то откровение какое-то тайное. Так что здесь повод поразмышлять, конечно, почему не мог он прямо это все вот четко сказать и изложить. Но вот они любили вообще, любили этот символический язык. Особенно эту любовь мы увидели увидим, например, в книге «Апокалипсис»,
угу.
там автор фанат.
Вот там, да, там человек просто действительно мастер своего дела.
Мастер. Он использует для... Ну, то есть, если это перевести на наш политический язык, ну, обычный, обыденный язык, политические реалии какие-то, там будет все очень нехитро, поверьте.
Ну да.
То есть, целую главу можно уложить в двух предложениях. То есть, ну да, вот, допустим, да, будут великие бедствия, да. Так тут же он ведь это все ведь развернет. То есть, это все свойство культуры. Давайте двигаться дальше,
давайте.
Ближе к Захарии.
Так.
И получается, с 9 по 14 главу видения заканчиваются, и он уже говорит словом своим о том, каким же это царство будет. И... Вот интересно, что с 9 по 11 главу, вот интересные образы, то есть сказано образ Мессии. Конечно, Захария говорит, что будут наказаны всякие грешники, там Израиль расцветет, но вот этот Мессия, который придет, он въедет на осле. То есть он въедет не как победитель, не как триумфатор на коне, не насилием он установит царство, а он его устанавливает через кротость, через ненасилие. Вот таким путем придет царство. И дальше возникает образ отвергнутого пастыря, что дурные пастыри Израиля, которые отвергают, так сказать, истинного пастыря. И вот этот вот образ тоже возникает у Захарии. Это все связано с Новым Заветом, конечно. Потому что это такие... Современники, конечно, не могли это считать. Они не могли это считать. Вот эти смыслы, которые раскрываются только в Евангелии. Вот. А потом с 12 главы, идет вторая часть, где уже вот он описывает такую мировую картину торжества царства мессианского. Давайте почитаем.
Угу.
Давайте почитаем. Мы с вами... 11 главу, подождите, 11 главу еще не прочитали. Ну, давайте коротенько, она небольшая. Про Божий суд. «Открывай ворота Ливан, пусть огонь пожрет твои кедры. Плачь, можжевельник, пал кедр, повержены великаны. Плачьте, дубы Башана, рухнул лес непроходимый. Слышишь плач пастухов, повержено их величие. Слышишь рыканье львов, повержена гордость Иордана. Заросли его долины». Это все про то, что суд Божий свершится и над Финикией. Вот примерно об этом. И дальше. «Так сказал Господь мой Бог. Паси овец, которым суждено быть убитым. Кто купит их и убьет, на том не будет греха. Кто продаст, скажет, слава Господу, я разбогател. Пастухи не знают к ним жалости, потому что я не буду больше жалеть обитателей этой страны. Я предам их на уничтожение друг другу и их собственному царю. Они будут крушить страну, а я никого не стану спасать». Ну, вот слушайте, здесь говорится о том, что никудышный народ, который не слушает Господа, он подобен, ну, то есть он идет на мясо, короче говоря, понимаете? Вот
ну,
как
да.
Эти овцы, которых пасут негодные пастыри, и одни их продают, другие их режут, и все только от них, их просто, они... становятся каким-то инструментом, винтиком, средством в чужих целях, если они теряют Бога. Вот примерно так. Теряют свободу. «И я стал пасти овец, которым суждено быть убитыми, принадлежавших чужакам-торгашам. Я взял себе два посоха. Один назвал благосклонность, а другой – узы». Узы – это, значит, договор Бога, что Бог пасет их, у него благосклонность и договорные обязательства перед народом. «За один только месяц я прогнал трех пастухов, потому что не мог выносить их, и они меня не взлюбили, негодные пастыри Израиля. И, наконец, я сказал, я не буду пасти вас. Кто должен умереть, пусть умрет, кто должен погибнуть, пусть погибнет, а прочие пусть пожирают друг друга. Я взял мой посох благосклонности и его сломал, чтобы расторгнуть договор, который заключил со всеми народами, и договор был расторгнут в этот день. Торгаши, наблюдавшие за мной, поняли, что такова воля Господа. Я сказал им, если угодно вам, дайте мне, что я заработал, а если не угодно, не давайте. И они заплатили мне 30 шекелей серебра». И Господь сказал, брось это литейщику. Я взял 30 шекелей, внушительное вознаграждение, и бросил их литейщику в храме Господнем. Я сломал и второй посох, узы, чтобы уничтожить братство между Иудой и Израилем. И Господь сказал мне, опять снарядись, как пастух, как никчемный пастух, ведь скоро я поставлю над этой страной пастыря, который о гибнущих не позаботится, заблудших искать не станет, больную не исцелит, здоровую не накормит, а съест всех овец пожирнее, оставив одни копыта. Горе никудышнему пастырю, который оставил стадо, пусть меч отсечет ему руку, выколет правый глаз, пусть отсохнет его рука, правый глаз его пусть ослепнет. какая-то такая довольно печальная картина здесь описана, где пророк пытается пасти стадо, у него два посоха, узы и благосклонность, но все оказывается бесполезным, потому что пасут негодные пастыри, и все это стадо гибнет, потому что оно отошло от Господа. Это все символ, конечно, Израиля, который отвергает своего истинного пастыря Бога. И это прообраз Христа, который будет отвергнут Израилем. Вот понимаете, в этом тексте. Ну что, читаем дальше. Читаем дальше. Вот пророчество слова Господа об Израиле. Но тут уже, слушайте, все. Окончательный суд, когда там всех грешников, всех праведников, всем воздастся, и Иерусалим процветет, а народы придут к Богу, а нечестивцы будут наказаны.
То есть это совсем про конец, скажем. То есть это еще пока даже не наступило.
Вероятно, да. Вот пророчество слова Господа об Израиле. Так говорит Господь, распростерший небеса, утвердивший землю, дыхание жизни, вложивший в человека. Скоро я сделаю Иерусалим хмельною чашей для всех окрестных народов и даже для Иудеи во время осады Иерусалима. И тогда я сделаю Иерусалим тяжким каменем для всех народов, пытаясь сдвинуть его, они лишь себя изранят, а соберутся против Иерусалима все племена земли. Тогда, то есть, видите, как интересно, он описывает некую последнюю битву, когда все нечестивые народы пойдут на святой народ, на Иерусалим, но Иерусалим станет для них хмельной чашей и камнем. Тогда, говорит Господь, на всех коней пошлю страх, на всадников безумие, на дом Иуды свой взор устремлю, а коней всех народов поражу слепотой. И предводители иудейских кланов подумают, сила жителей Иерусалима в Господе воинств, в Боге. Тогда я сделаю так, что предводители иудейских кланов станут словно жаровня, внесенная в лес, факел, брошенный в солому, огонь, распространяющийся направо-налево, они спалят все окрестные народы. Иерусалим как стоял, так и будет стоять по-прежнему на своем месте. Господь спасет сначала шатры Иудеи, чтобы дом Давида и жители Иерусалима не превозносились над Иудеей. Тогда Господь защитит жителей Иерусалима, и кто из них падал без сил, станет подобен Давиду. Дом Давида подобен Богу или ангелу Господню, ищущему перед ним, то есть воинственные станут. И тогда я стану уничтожать все народы, что вышли против Иерусалима. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух миролюбия и смирения. И они вспомнят о том, кого они закололи во время междоусобной борьбы. Будут скорбеть о нем, как о единственном сыне, горевать, как о первенце. Да скорбь об Иерусалиме будет так же велика, как скорбь в Хадад-Риммоне на равнине Мегиддо. Вся страна будет скорбеть, каждый клан по отдельности. Отдельно клан Давида со своими женами, клан Нафана со своими женами, клан Левия со своими женами, клан Шими со своими женами, все уцелевшие кланы, каждый клан отдельно со своими женами. Какая таинственная, непонятная совершенно картина, где говорится о том, что все народы окружат Иерусалим, но они потерпят поражение, потому что Бог наполнит их силой, и они сокрушат, значит, всех неприятелей, и он изольет на дом Давида дух миролюбия и смирения. То есть какой-то вот образ божественного спасения. Видите, многие образы пророков, они очень туманны, они очень малопонятны. То есть мы можем это истолковать символически, и, кстати говоря, книга «Апокалипсис» истолковывает это именно символически, как символ последней битвы в долине Мегиддо, то есть это Армагеддон. Помните вот это вот? Все это книга «Апокалипсис» использует эти образы, но, конечно, вот они непростые.
Вот непонятно, как их расшифровывать в итоге.
Тогда, вот он описывает, то есть это будет торжество, значит, нечестивые народы бросят вызов Богу, будут сокрушены святым народом, который примирится внутри себя, и дальше наступит некий расцвет, когда забьет новый родник, чтобы смыть с дома Давида и жителей Иерусалима грех и нечистоту. Тогда, говорит Господь воинств, я уничтожу именно идолов в этой стране, так что о них не вспомнят. Идолы, а ну там это вот идолопоклонство, да, и там ведь были пророки этих языческих богов, которые прорицали и во время прорицания наносили себе раны, там муз, например, и так далее, там изображали мифы какие-нибудь, и вот пророки Ваала, например, они изображали на себе раны. И вот дальше Захария говорит, если все же кто-то станет-нибудь пророчествовать будет от имени этих богов, его собственные родители, отец и мать скажут ему, ты не должен жить, потому что ты лгал от имени Господа. И родители, и отец, и мать закулят его за то, что он пророчествовал.
Жестоко.
Пророки устыдятся своих видений, о которых они возвещали, пока были пророками, и не станут больше надевать лосиницы, чтобы обманывать. Каждый из них скажет, я не пророк, я земледелец. земля, вот чем я владею с детства. Откуда же у тебя раны на теле, вот эти нанесенные? Побили дома у приятелей, ответит он. То есть, ну, это все некие образы того, что идолопоклонство и неправильное богопочитание навсегда оставит Израиль. Но вот как он это описывает, интересно. Меч. «Иди против моего пастыря, человека ко мне приближенного, говорит Господь воинств. Убей пастуха, пусть рассеется стадо. На ягнят подниму я руку. Всей стране, говорит Господь, две трети сгинут, умрут, и только треть уцелеет. Эту треть проведу я сквозь пламя, очищу, как серебро, испытаю в гарнире, как золото. Уцелевшие призовут меня. Я отвечу им, назову их моим народом, они скажут, Господь мой Бог». То есть, пастух будет убит, стадо будет рассеяно, но останется треть, которые сохранят веру, пройдут через испытания.
Ну, то есть, вот, пожалуйста, крестное знамение.
Ну, вот.
Видимо.
Что-то вот про страсти Христовы может быть.
Да.
Да. Потому что Христос эти слова говорил, когда вот ученикам, вот они шли в Гефсиманию,
он сказал, да, он
поражу пастырю, и овцы разбегутся, и да. Вы также разбегутесь. Это ссылка на Захарию. 14 глава, последняя. «Скоро день Господень придет, когда захватчик в твоих стенах будет делить добычу. Я поведу все народы в поход на Иерусалим, город возьмут. Ограбят дома, бесчестят женщин, полгорода в плен уйдет, но немногие жители в городе уцелеют. Господь выйдет на бой с народами, как сражался он в Старь». То есть, с одной стороны, он говорит, что город возьмут, всех обесчестят, всех уведут в плен, но тут Господь выйдет на бой с народами. «И тогда стопы его станут на Масличной горе, к востоку от Иерусалима, и Масличная гора расколется пополам, с запада на восток. Полгоры на север, полгоры на юг, образовав большую долину. В долине меж гор, которую я сделаю, вы сможете убежать. Долина будет тянуться до Ацала. Вы побежите, как бежали от землетрясения при иудейском царе Азии. И тогда придет Господь Бог мой, а с ним все святое воинство. И тогда не станет ни света, ни леденящей стужи. Придет тот единственный день, ведомый только Господу, который ни день и ни ночь. Но вечер придет, и явится свет, и тогда хлынут воды из источника в Иерусалиме, половина к Восточному морю, половина к Западному морю, и летом будут течь и зимой, и Господь станет царем над всей землей. Тогда будет лишь один Господь, и одно у него будет имя». Вот одна сплошная тайна, завернутая в тайну. То есть тут, конечно же, описывается последний суд, описано, значит, день Господень, когда хлынут воды из источника в Иерусалиме, это описание рая, то есть вернется райское состояние мира, и Господь станет царем над всей землей. Но перед этим, видите, тут описаны какие-то катаклизмы.
То есть получается, что что-то произойдет, что, ну, итогом чего будет то, что будет одна религия, и это будет христианство.
Ну, это уже не будет христианство в нашем современном понимании. Это будет век грядущий, где вот просто люди будут знать Бога.
Угу. В любых его видах?
Нет, вот у него будет одно имя.
Так.
Это имя...
Ну, то есть, какая-то будет одна религия.
Ну, это уже... Вот видите, религия, мы что-то символизируем. Религия, ну, да, всегда символизирует. А там это будет знание. Поэтому будет одно имя. Потому что это имя выражает суть вещи, и все это имя будут знать. А вся эта страна станет низменностью от Гевы до Римона, что к югу от Иерусалима. А Иерусалим будет возвышаться над ними. То есть, символ того, что Иерусалим возвысится над всем миром. Он будет настоять на своем месте от ворот Вениамина до древних ворот и угловых ворот, от башни Хананела до царских давилин для винограда. Он будет полон жителей, больше не подвергнется заклятию и разрушению, станет жить безмятежно. А все народы, пошедшие войной на Иерусалим, Господь покарает так. Их плоть сгниет, хотя они будут держаться на ногах. Глаза в глазницах сгниют, язык во рту. Тогда Господь пошлет на них великое смятение. Они схватятся и станут биться друг с другом. Вот это вот народы. Иудеи тоже будут среди ополчившихся на Иерусалим. Вот надо же как. Жителям достанутся богатства всех окрестных народов, множество золота, серебра и одежды. А всех животных, какие будут стане их войск, постигнет та же кара, что и людей. И лошадей, и мулов, и верблюдов, и ослов. Вот какое-то сокрушение богопротивных народов осуществит Господь. Кто уцелеет изо всех народов, поднявшихся против Иерусалима, те станут ежегодно приходить поклониться царю Господу воинств и праздновать праздник кущей, вот этот, который, значит, евреи праздновали осенью, воспоминание странствий по пустыне. И если какой-то из племен земли не придет поклониться, не будет у них дождя. И если племя египтян не захочет прийти, то Господь покарает и его. Египтяне не зависели от дождя, они зависели от разливов Нила. Угу. Поэтому Господь для них придумает свою кару, если они не придут поклониться. Так будет наказан Египет и все народы, не пришедшие праздновать праздник шалашей. Тогда и на колокольчике коня будет написано «Святыня Господня», и даже котлы в храме Господнем будут так же святы, как чаши перед жертвенником. Все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа воинств. Всякий жертвователь сможет сам прийти и взять любой из них, приготовить жертвенное мясо, и тогда не останется больше чужаков-торгашей в храме Господа воинств. Тут сказано о том, что все станет святым. В Иерусалиме все станет святым. Там же, как у евреев было «святая святых», и дальше эта степень святости становится все меньше и меньше, потом святой город, и поэтому люди, которые, вот, например, есть утварь, которая в храме, которая используется во время жертвоприношения, вот она святая, Богу принадлежит, а есть утварь, которую используют люди, принимая пищу, а тут в Иерусалиме на колокольчике даже коня будет написано «Святыня Господня», котлы все в храме Господнем будут также святы, как чаши перед жертвенником, и все котлы в Иерусалиме будут святыней, и в Иудее весь мир. То есть получается, что? Что получается? Это божественное присутствие наполнит весь мир, и весь мир станет его храмом. И тогда всякий будет приносить жертву безо всяких посредников, и не будет вот этой храмовой торговли. То есть там вот эти торгаши, которые продавали этих животных, ничего тут по-другому не сделаешь, но их не будет в храме Господнем. Это знак эсхатологический. Вот мы с вами дочитали конец книги, так сказать, пророка Захарии. В ней много таинственного, в ней много туманного, особенно последние главы. Но смысл ее ясен. Он возбуждает в народе Захария мессианские ожидания и дает эти образы царства. И в частности, мы здесь видим важнейшие предсказания о характере Христа. Как он въезжает в Иерусалим на коне, ой, на осле. Образ отвергнутого пастыря. Вот это все Захария. Ну что же, Мария, мы дальше будем с вами читать последнюю книгу из малых пророков. Последнюю книгу из малых пророков – это книга пророка Малахии. Вот эта книга пророка Малахии, она небольшая, в ней 4 главы. Малахия жил немножко позднее Захарии, ну, может быть, спустя там, ну, как немножко, ну, несколько поколений прошло. И, может быть, во времена уже Ездры считается, что это последний из пророков, на ком Дух Господень замолчал.
Почему?
Ну, вот так. Потому что пришло время книжников.
Так.
А пророческий голос оказался... замолкает. Но... до времени Нового Завета, когда появляется Иоанн Креститель и Господь Иисус Христос. И апостолы.
Ну вот да. Тут... Но там просто еще есть целых 4, мы видим, неканонейские книги. То есть три макиавейских и потом книга Ездры.
Ну, это конечно. Да. Нет, этих неканонических 11. Которые были написаны позднее.
Да.
Позднее написаны. Но они не входят в число пророческих книг, это не пророчество. Но мы с вами продолжим дальше читать, Мария. То есть книга пророка Малахии.
Да, пока у нас книга пророка Малахии, и будет это все в следующий четверг, в это же самое время. Поэтому приглашаем к радиоприемникам. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!